Здравствуйте, дорогие друзья. У нас с вами очередной воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман. Здрасте.
Добрый день всем.
Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. Мы очень рады вот нашей с вами встрече. Надеюсь, и вы тоже. Посылайте нам вопросы по онлайну, будем тут же задавать их вне очереди. Тема сегодняшнего нашего вебинара такая: как стать великим равным Творцу.
Такая, очень просто.
Да, простая тема.
Да.
Ну, так ребята захотели. У нас перевод на 20 языков. То есть нас видят во всем мире и слышат. И начнем, да? Так, может быть, сразу начнем с темы. Как сделаться все-таки равным Творцу?
Ну, Каббала, в принципе, только об этом и говорит, потому что она занимается раскрытием Творца любому человеку в нашем мире. А человек может раскрыть Творца только в той мере, в которой он подобен Творцу. Как и все, что мы раскрываем в нашем мире, раскрываем только из свойств подобия тому свойству, которое мы раскрываем в природе. То есть во мне должны быть адекватные свойства тому, что я хочу раскрыть, и тогда я раскрою. Поэтому мы строим, соответственно, с этим всевозможные датчики, которые определяют сенсоры, которые раскрывают, ощущают, как наши органы чувств.
Знаете, мы с Мишей преподаем вместе, да, в этой Международной академии Каббалы, и мы всегда говорим, вот, стать равным Творцу. Тут же посылаются вопросы, ну, замахнулись, ну, как
что
это так?
Что это за наглость такая?
Что такое это?
Нет, во-первых...
Ну, вы даете.
Во-первых, это не мы. Это Каббала определяет как задачу каждого человека.
Угу.
Так что вы меня извините, конечно, я тут ни при чем. По мне вы оставайтесь с кем вы хотите, я ничего против не имею. Я вам рассказываю о том, что говорит наука Каббала. Так же, как если вы спросите меня о чем-то там, о музыке, о физике, неважно о чем, я вам скажу, если я знаю, что так говорит музыка, так говорит физика. Все. То же самое так говорит Каббала. Каббалисты, которые раскрывают нам высший слой управление нашим миром, это чем занимается Каббала, раскрывает систему управления нашим миром, они рассказывают нам о том, что задача человека, его эволюция в этом мире, его развитие, любыми путями, которыми мы идем все равно к тому, чтобы уподобиться Творцу. Причем настолько уподобиться, чтобы достичь ним абсолютного подобия, которое называется слиянием. В каждых мельчайших наших свойствах. То есть человек должен достичь свойств Творца и заменить этими свойствами все свои сегодняшние эгоистические, ужасные, низменные свойства. Во!
Во! Действительно.
Вот я так, как они возмущаются, так я им отвечаю. Вот до такого состояния мы должны с вами дойти. И наука Каббала говорит, что мы обязаны будем все это сделать, раньше или позже, каждый из нас, не в этой жизни, так в следующей жизни, никуда мы не денемся, обязаны должны будем вернуться и все равно достичь этого уровня. А достигая этого уровня, мы начинаем постигать в мере адаптации, в мере развития, в мере создания в нас свойств Творца, мы начинаем ощущать себя на месте Творца. То есть, поэтому и сказано, что вы должны подняться до его уровня, постепенно-постепенно завоевывая все-все-все пространство, то есть стать действительно наивысшим из всего созданного. Вот, пожалуй, все. Теперь, как это сделать? Это сделать надо исправлением своих свойств. В каждом из нас есть эгоистические свойства, мы должны их сменить на альтруистические. Сделать это невозможно, сразу говорю. Так что, в общем-то, вы правы, но...
Но надо сделать.
Но да? Надо. А как, если это невозможно? Нам невозможно нашими силами, но мы можем привлечь особые силы из более высшего информационного слоя мироздания, и они нас изменят.
Угу.
Вот таким образом, то есть наша задача сводится к тому, чтобы привлечь, притягивать на себя высшие силы, которые сделают нас подстать Творцу.
Вот тогда просто такой вопросик, поскольку подключаются ребята молодые. Кто такой или что такое Творец?
Творец – это высшая сила, которая держит в себе всю систему мироздания, управления, содержит ее, питает ее. Это как оживляющая сила нашего тела. Вот наше тело, оно состоит из всевозможных частей, органов, клеток и так далее. И все они взаимосвязаны между собой, и по всем по ним проходит какая-то оживляющая их сила. Когда эта сила улетучивается, тело умирает. Так вот, эта оживляющая сила нашего тела называется жизнь. Так вот, говорится о том, что такая же оживляющая сила есть во всей природе, которая наполняет всю природу, и эта оживляющая сила называется Творцом. Она не только оживляет, она управляет, она создает, она реконструирует, все время меняет творение, усовершенствует его и таким образом ведет его к определенной цели, заданной этой же силой заранее, изначально.
Тогда вопрос, как раз вот Елена из Москвы хочет знать, это кто такое, или что такое творение? То есть, что значит, есть человек, то у него есть эта сила, то у него нет этой силы, это как-то понятно.
Творением называется желание насладиться, которое существует в каждом из нас, и в неживом, и в животном, и в растительном, и в человеческом облике. Это желание насладиться составляет весь материал творения. А все, что оживляет этот материал, называется Творцом или силой творения. Поэтому все, что бы ни было, состоит только из двух свойств. Из желания насладиться и из силы, которая это желание оживляет, держит его на каком-то, ну, на каком-то уровне.
Так а куда эта сила девается потом? Из человека она куда-то
уходит? Она уменьшается или увеличивается? Если она уменьшается, падает с уровня человеческого и животного на растительный, при этом умирает человек, и затем даже растительный уровень умирает, остается только неживой. А затем и неживой уровень постепенно-постепенно рассыпается в прах.
Интересно, получается так, есть творение, да, какая-то материя, она четырех уровней, да, там неживая, растительное, животное, человек. Да. Есть эта сила, творец, оживляющий, которая проявляет, входит в эту материю и каким-то образом оживляет
связывает его. Связывает ее вместе, оживляет да. ее.
Так от чего да. зависит, что вдруг она пропадает и опять...
О, это уже целая система. От многих причин.
Но она не навсегда пропадает, так?
Она пропадает из этой материи и создает другую.
А что тогда с этой материей?
Ничего, она рассыпается до элементарных частиц. Энергия, она никуда не деется. Но, в принципе, она рассыпается на свои составные части.
То есть материя не может существовать без этой силы оживляющей?
Нет. Эта оживляющая сила, она первичная. Она и создала материю, она ее оживляет, она ее меняет, проводит по всем изменениям вплоть до конечного состояния.
Так а что это? Материя должна стать этой оживляющей силой? Как мы
материя
говорим?
Должна обрести свойства, чтобы в материю в эту облачили свойства Творца. Материя должна стать такой, чтобы она стала вместилищем свойств Творца.
Это оживляющая сила?
Да.
Такой вопрос Николая с Урала. Он пишет: товарищ Лайтман, мне... Сейчас убежал куда-то. Боль. Где это? А, вот он. Мне не очень понятно... Сейчас, извините. Мне не очень понятна формулировка вашего вопроса. Подобие свойств делает человека великим в глазах его товарищей или в глазах Творца. Если мы должны достигнуть это в физическом теле, то человеку трудно удержаться... то человеку... И тут скачет у меня здесь. Uh-huh. Если достичь физического, то человеку трудно удержаться от самовозвеличивания по отношению к товарищам. Такова наша природа.
Нет, когда мы начинаем уподобляться с свойством Творца, сравниваться с свойством с ним, у нас пропадает желание, у нас пропадает свойство возвеличиваться в каких-то иных
перед кем-то.
Глазах, перед кем-то, перед товарищами, перед человечеством. Наоборот, у нас возникает свойство отдачи, свойство любви, свойство скромности, я бы даже сказал, приниженности, потому что мы начинаем постигать, насколько вообще мы уродливы до тех пор, пока не станем подобными Творцу. То есть нам нечем гордиться. Абсолютно. Наши свойства, они самые порочные. Человек – это самое порочное существо в нашем мире. Чем же тут гордиться? Что это гордо называться человеком нашего мира? Посмотрите на этих людей. Что им дано и что они делают со своими этими задатками? Я считаю, что гордиться уже нам точно нечем. А когда мы становимся подобными Творцу постепенно, это происходит постепенно, по длинной лестнице изменений постепенных до свойств Творца, то у человека пропадает желание чем-то вообще гордиться, тем более, что он начинает постигать, кто же он относительно Творца. И он начинает видеть, что даже по сравнению с остальными людьми он ниже их, хотя он выше их по свойствам, но в принципе он ниже их. Почему он ощущает себя ниже их по свойствам? Потому что они не ощущают себя порочными, требующими исправления. А он ощущает себя порочным, требующим исправления. Поэтому даже относительно остальных людей нашего мира он ощущает себя ущербным, недостаточным. Но ни в коем случае не гордиться. Нам нечему гордиться.
Вопрос Антона из Таганрога. Что есть эволюция? Почему все живые существа эволюционируют, изменяются? Творец создал нас несовершенными, и со временем мы все время приближаемся к идеалу?
Да, Творец создал нас несовершенными. Мы постигаем свое несовершенство, раскрываем его величие, его свойств. И начинаем адаптировать на себе его свойства. То есть часть нашего эволюционного развития мы проходим неосознанно. Это неживая растительная и животная природа. Неживая природа развивается в течение миллиардов лет. Растительная и животная несколько тоже миллиардов лет на Земле. Человеческая развивается там сотни миллионов лет, сотни тысяч лет, извиняюсь, на Земле, там 100-200 тысяч лет на нашей Земле существует уже человек. Но все и вся эта природа постепенно-постепенно эволюционирует. То есть она становится все более и более сложно составной, нуждающейся в правильной связи между всеми ее частями. Вот когда развивалась только неживая, затем растительная, затем животная природа, то они между собой относительно действовали в определенной гармонии. А вот когда начал развиваться человек, особенно с того уровня, когда он стал действительно эгоистически развитым человеком, то тогда вся природа начала и неживая, и растительная, и животное ухудшать свои свойства под воздействием ухудшающегося эгоистического человека. И вот уже мы находимся в таком духовном падении много тысяч лет. По крайней мере, последние 6 тысяч лет точно. И еще до этого даже. Мы находимся в эгоистическом падении. То есть наш эгоизм развивается, и вся наша цель – как бы его ублажить. И в этом мы портим себя и портим весь окружающий мир. Потому что мы не задаемся вопросом связи всех элементов творения между собой в одно органическое тело, в одно органическое целое. Поэтому если природа, неживая, растительное и животное, развивались инстинктивно, развивались правильно в союзе между собой, то как только человек эгоистически начал развиваться, так сразу же его эгоизм начал воздействовать и на неживую растительную и животную природу. И она, эта вся природа начала очень грубо меняться к худшему. Начали звери поедать друг друга, начали появились сорняки среди растений. В общем, вся природа также проникается постепенно эгоистическим воздействием от уровня человека на своих более низших уровнях, на животном, на растительном и даже на неживом.
А раньше такого не было?
То есть нет. Человек... До тех пор, пока человек не стал эгоистически развиваться, в природе такого не было.
Животные не кушали друг друга?
Не кушали друг друга.
Это классно. Проверить, наверное, нельзя?
Ну, нельзя.
Ну, поверь.
Это дело не в проверке. Дело в том, что мы это еще увидим и в будущем. Вот когда мы начнем исправлять свой эгоизм и выйдем на уровень, когда он не будет мешать остальной природе, а будет исправлять все, что он туда внес, эгоистическое, тогда мы увидим, как вся природа вдруг становится налаженной, связанной между собой, и все перестают пожирать друг друга.
И лев с ягненком там, и мальчик.
Да, и маленький мальчик будет с ними гулять, с ними по травке.
Так это не аллегорически написано?
Нет, это не аллегорически, это в полном смысле слова. И человек тоже станет совершенно другим.
Сегодня опаснее возле человека пройти, чем возле льва.
Да, это точно.
Вот по поводу Миши о сомнениях. Майя из Сочи пишет, это вот крик души такой. Почему постоянно начинаешь сомневаться в том, что недавно казалось истиной? Может ли наступить такой момент, когда хоть самое маленькое открытие останется без опровержения?
Нет, неправильно, Маечка. Иначе вам не на чем будет двигаться вперед. Вся наша эволюция... в знаниях, в свойствах в наших, она построена на том, что на законе отрицания. То есть мы всегда отрицаем прошлое и на нем строим настоящее, на отрицании настоящего строим будущее. И так всегда. Так что не пытайтесь остановиться и заморозить вчерашний день или сегодняшний. Вы таким образом просто заставляете все умереть. Мы должны согласиться с тем, что наша жизнь – это постоянное движение вперед.
То есть, Маечке, можно сказать, что как к этому относиться только? Вот,
относиться,
да?
Ну, как
не
сказать,
страдать,
творчески.
Творчески. Вот Юля подловила немножко нас на это. Она, Юля с Урала пишет, но ведь Творец не меняется. Как же он развивает изменяющуюся природу?
Творец постоянно меняется в своем отношении к нам, только это отношение его к нам неизменно.
Отлично. Вот это вот вырезается и ставится, как, знаете,
да,
эпиграф.
А теперь, да, а теперь надо понять, его отношение к нам неизменно, то есть оно абсолютно добро, и оно постоянно меняется для того, чтобы изменять и развивать нас.
Вот знаете, какой клип побивает все рекорды в интернете?
Да.
Когда вы в СНОБе сказали «Бога нет», клип называется «Бога нет», побивает рекорды. То есть дальше, когда вы начинаете объяснять... Вот, когда...
Уже не хотят служить.
Не, ну они вступили.
В мире 2% атеистов, да, всего. Поэтому сегодня.
Ну вот когда вы говорите Бога нет, вот что вы, еще раз, вот просто что Бога нет, а что есть? Бог есть.
Есть высшая сила, которая управляет, развивает и наполняет наш мир. Но она, это мы можем говорить о ней только в мере нашего раскрытия ее. И поэтому эта сила называется на иврите буре, боуре. Приди, то есть раскрой, и увидь. Бо-ре. Бо-приди-ре, увидь. Вот тогда мы можем говорить о Творце. Иначе мы о нем говорить не можем. Поэтому в том смысле, в котором говорят люди, что существует Бог, да еще телесный, с каким-то телом, подобным человеку и так далее, это просто неправильное понимание вообще всей природы.
Понятно.
То есть, если человек не раскрывает эту силу в себе, то тогда ее не существует. Раскрывает, существует.
Да, только мы говорим только о том, что существует относительно нас.
Но кроме этого, мы же все время говорим, тоже в Кабале написано, есть ацмуто, то есть есть какая-то программа, мысль.
Есть, конечно,
да.
Но мы о ней не говорим, потому что я ее не постигаю.
Да. То есть непостигаемый Творец есть. Ну, да. Это вся религия так говорит. Как так? Вы говорите, можно постичь Творца. Как так? Такого же нет. То есть
мы постигаем Творца.
Да.
Да.
Ацмуто нет.
Ацмуто нет. Это выше нашего постижения. То есть изначальная первичная сила природы, не нашей природы, а вообще какой-то там вне природы, надприродная, она нами не постигается. Нами постигается только то, что включено в желание, в созданное им желание насладиться.
И Мирий Александр просто требует ответа. Мы в любом случае постигнем Творца или нет?
В любом.
В любом.
Да. А вот в этой жизни или в следующей. Когда-нибудь постигнем. Но это не значит, что мы должны успокоиться сейчас.
Елена спрашивает, а как же приблизиться к Творцу? Какую работу я должна проводить над собой ежедневно, чтобы постичь этого, эту силу?
Для этого вы должны менять свои свойства в подобие Творцу. Об этом и говорит наука Каббала. То есть это методика изменения своих свойств в подобие Творцу. Это и есть наука Каббала.
А какие у него
наука
свойства?
Наука получения, раскрытия Творца.
Мы же не знаем, какие у него свойства.
А вот тебе и говорят об этом каббалисты. Они говорят, что специально для этого создан не один человек, а множество людей, которые эгоистически относятся друг к другу и отталкивают друг друга взаимно. А человек должен достичь связи между собой, гармоничной, гомогенной связи. И тогда в этой связи, при во всех попытках правильно ее создать, он начнет раскрывать Творца.
Вот вопрос Ингрид и Сталина как раз насчет изменений. Должны ли мы изменить свой характер, свойства, чтобы стать счастливее в жизни?
Нет. Мы должны только лишь связаться между собой правильно. Больше никак. Связь между собой, правильная связь между собой раскрывает Творца, каждый при этом оставаясь каким угодно. Более того, человек не должен уродовать себя. Он не должен заниматься искоренением эгоизма. Вот это надо подчеркнуть. Он должен восстанавливать связи надэгоистические между ним и другими.
А эталон можно привести? Вот, допустим, что значит связь хорошая? Как брат с сестрой, не знаю, брат с братом, муж с женой. Какая-то связь. В нашем мире есть подобие такой связи?
Вот ты кого-то ненавидишь, и представь себе, что ты одновременно и любишь. И вот как правильно усреднить эти два отношения, твоих к другому и другого к тебе. Это и будет правильная система взаимосвязи.
То есть мы здесь исходим из того, что это наша природа, изменить мы ее не можем. Но над ней мы можем построить мостики, да? Вот это.
Да.
То есть это мое знание, что это моя природа.
Да.
Понятно.
И чем больше будет разница между ненавистью эгоистической и любовью альтруистической, тем выше человек.
Ну, отец...
Тем большую мощность Творца он в себе в отношении других, между собой и другими раскроет.
Отец с ребенком, эти отношения, они похожи к чему мы должны?
Нет, ни в коем случае. Это животные отношения.
Ну, иногда я его люблю инстинктивно, а с другой стороны, иногда он делает плохие вещи, я его за это ненавижу. Тут это как бы вместе идет. Все
это
равно не то?
Это не то. Нет. Ну, можно, конечно, взять это как
пример. А почему нам не дают примеры? От нас требуют прийти к чему-то, а пример не дают.
Ну, нету этого в тебе еще возможности соединить эти два чувства параллельно.
Так к чему же идти? Как же идти, если нет привычки?
Это в отношении с друзьями. Надо строить такие взаимоотношения.
Вот мучается Миша.
Да.
Вот Светлана тоже мучается. Она задает вопрос. Как перестать завидовать тем, кто живет намного лучше, но не о каббале, ни о какой другой духовной работе и слышать не хочет? То есть спокойно живет человек, без каббалы.
Но.
На ее взгляд гораздо лучше. Она ему завидует.
То есть он живет спокойно, хорошо, да. Животная жизнь, все нормально.
А она, скорее всего, занимается каббалой. И она ему завидует, что он...
В поисках,
она в поисках, муках, вот, падениях,
да,
подъемах.
Да, по ночам не спит и так далее.
Да.
Ну.
Вот она говорит, как перестать ему завидовать? Мне выпала эта точка в сердце, деваться от нее никуда не могу. А здесь рядом человек живет спокойно, на лыжах катается, еще что-то.
Спортом заняться?
Спортом.
Это хороший наркотик.
Вот.
Можешь забыть все сразу.
Вот, это ты.
Вот действительно, это вопрос. Действительно, то есть, мучается человек, завидует другому, который не мучается.
Я не знаю, что вам сказать на это дело, ребята. Я не представляю себе спокойную жизнь. Мне уже 70, я уже на пенсии могу быть, я уже пенсию получаю. Но успокоиться я не представляю как. Ну а что дальше делать? Если уже умирать, то ладно. А если еще жить, то как? Совершенно оставить смысл жизни в стороне, не двигаться дальше, не постигать, не становиться еще большим человеком. Ну, даже какое-то элементарное самоуважение, отношение к самому себе. Я человек или животное? Если животное, тогда все, лежу на диване, смотрю футбол. Я не против этого, я говорю, что ну и в этом все. Тогда уже...
То есть жизнь для вас – это вот в этом постоянном поиске, да?
Для меня, да. Я думаю, что это не только для меня. Человек должен просто обзавестись хорошим обществом, угу. окружением, которое бы его к этому толкало, направляло, поддерживало, одобряло. И тогда ему будет интересно, приятно, и действительно он будет что-то выполнять в своей жизни. А если вот так вот...
То есть рыбаком вы не станете уже? В общем-то.
Нет.
Посидеть, порыбачить, на зорьке?
Я пытался это сделать. Как-то у меня был человек, мой товарищ, который очень любил рыбалку, я с ним ездил не раз, так сказать, в сопровождении, как бы, тоже ловил, сидел с удочкой рядом. Так, но это было... Ничего в этом для себя лично не нашел.
Совмещать нельзя?
Можно все совмещать, с чем угодно. Но дело в том, что находишь ли ты в этом отдохновение. Вот. Я не мог найти. Я люблю все равно музыку, люблю посмотреть какую-нибудь комедию, хорошую только, с хорошим вкусом сделанную. Вот. Я люблю видеть новое, слышать новое.
Анекдоты.
Наука, анекдоты, только такие блестящие.
Да, да.
Когда блещет ум. Какие-то виды. Я бывал во многих местах в мире. Мне это интересно. Хотя, с другой стороны, этот мир – это такая точка, пропадающая на фоне кабалы. Но все равно… Это можно все. Это не... Главное, что все-таки остается у человека какая-то цель. И она его ведет вперед, он все-таки растет. Мы все равно должны будем выполнить эту программу.
Можно небольшой отрывочек из статьи «Любовь к Творцу и творениям» Бальсулама. Достигается исправление природы человека с помощью естественного средства, которым является занятие кабалой ради Творца. Ведь сказано, что Творец создал эгоизм и дал методику кабалы для его исправления, потому что ее свет исправляет по подобию Творцу. И так творение развивается и поднимается на вершину, пока не достигает такой ступени, что полностью утрачивает эгоистическую любовь и получение ради себя, и свойствами его становится отдача.
Хороший вопрос Михаила из Карабалта. Есть такой город, наверное. Пишет так. Если представить, что человечество – огромный эгоистический организм, имеющий огромную силу, вдруг почувствует клетку, которая стала альтруистической. Не направит ли он всю свою силу на уничтожение этой клетки?
Так мы это на себе и чувствуем.
Вот так вот, с кабалой.
Да, мы на себе это так и чувствуем. А что можно сделать? Скажите, пожалуйста, вот на протяжении всей истории каббалистов давили дико. Причем все, кто угодно, самые ближайшие к ним люди.
Да.
И это является участью... И по сей день тех людей, которые изучают кабалу. Так что сказать вам о том, что это занятие, которое одобряется, приветствуется, уважается.
То есть огромный эгоистический механизм, он работает над тем, чтобы эту клетку альтруистическую подавить.
Работает.
Это отношение мира к кабале, можно так сказать, да?
Отношение мира к кабале не может быть положительным.
Ну, вот именно.
Никак. Оно только лишь сугубо отрицательное, оно боязненное такое, неуважительное, презрительное, там какие-то мистики, чего-то там бабка сказала, там какие-то наговоры, наклепы и так далее. То есть все, что угодно изобретает наш эгоизм для того, чтобы оттолкнуть людей от кабалы и саму презирать ее настолько, чтобы не захотелось никогда в нее войти.
И не изменится это никогда?
Это должно измениться, я думаю, все-таки еще и в нашем поколении. Еще несколько таких неприятных моментов мы, может быть, переживем, но в конечном итоге это изменится.
Ну, в принципе, если мы говорим, что такая природа, вы как бы их и не обвиняете, и
нет,
не срываете.
Я их не обвиняю.
Нет.
Я смотрю здесь, в чем мне их обвинять? У них нет никакой свободы воли. Творец ими управляет. Угу. Поэтому любить, конечно, палку я не люблю за то, что она меня бьет. Но и обвинять ее саму, то есть придавать ей какое-то значение, свободу воли, собственные решения, я, конечно, не могу. И это так управляется свыше. Поэтому, когда я слушаю, как там против меня чего-то организуется, против нашей даже организации всемирной, я смотрю на это как на стимул в нашей работе. И еще одно подтверждение тому, что Творец не забывает.
То есть вам не страшно? что все-таки эти силы могут победить каким-то образом?
Ну, так это победит Творец все равно.
Даже не победить, если они могут остановить распространение.
Вот здесь я должен делать свое дело на фоне всего того, что происходит. Все. И более ничего. То есть совершенно я не должен никак, как сказать, считаться с ними.
Угу. Галя Мусабеков из Костромы спрашивает, а может так измениться Творец, что изменится и конечная цель нашего дальнейшего движения?
Нет, развития? Эта конечная цель не изменится, потому что эта конечная цель, она существует уже в начальной точке творения, и обе эти точки, соединяясь вместе, и они образуют между собой формулу, по которой развивается все творение. Неживая, растительная, животная, человеческая природа, вот эти четыре вида, как они развиваются на протяжении всех этих лет эволюции. И достигается последнее состояние, когда все эти четыре уровня природы соединяются вместе в одну общую гармонию, и в ней полностью раскрывается Творец.
Ольга.
Что такое Творец? Свойство взаимной отдачи и любви в правильно собранной вот этой вот бывшей эгоистической раздробленной массе.
Ольга из Северодвинска спрашивает, если Творец – это некая сила, закон, код, скрытый от нас, то получается, что каббалисты – это такие духовные программисты, которые учатся читать этот скрытый код Вселенной и вносить изменения в эту управляющую программу. Так ли?
Каббалисты не вносят изменения в программу ни в коем случае. Они не имеют права и не могут этого сделать вообще. Эта программа, она жесткая, она не подлежит никакому изменению. Единственное, что каббалисты могут делать, они, изменяя себя, вносят положительный параметр в эту программу, и программа таким образом ускоряется и движется более легким, приятным для всех остальных путем. Но сама программа неизменна. В ней просто существует определенное поле, в пределах которого ты можешь менять своим правильным входом, вторжением, участием, ты можешь менять движение на более положительное или на более отрицательное.
То есть облегчить.
То есть я могу сказать это так. Вот шла программа по одному пути, и с какого-то пути она уже стала вот такой. И приходит к своей цели. Так вот здесь вот минус, вот здесь вот плюс. И между этим минусом и плюсом происходят ваши вот эти флуктуации. Немножко вверх, немножко вниз. Вот так вот ты можешь ускорять или там еще как-то.
То есть своим присутствием человек, который исправляет, является положительным элементом в этой системе,
да.
Он влияет положительно на остальную систему.
На все остальное.
В этом есть что-то, 36 этих праведников скрытых, это тоже?
Нет, они для поддержания общей системы, чтобы она оживлялась.
Вот вопрос такой, Лесневский из Саратова спрашивает, так зачем стремиться к ущербности? Если получение свойств Творца – это ощущение ущербности, может, лучше просто жить и думать…
Нет, ощущение свойств Творца – это ощущение…
Своей ущербности.
Нет, оно строится на ощущении своей ущербности, но ты при этом получаешь высшие свойства. А как человек, который что-то изучает, у него в итоге он обнаруживает, что он чего-то не знает, и с помощью вот этого незнания он приходит к знанию.
Вот очень интересно. И поэтому концовка его просто такой. Может, лучше просто жить и думать, что ты чего-то достиг в жизни и не понижать?
Но это самообман.
Угу.
Самообман. Вот тут собрались люди. Я сейчас смотрю на тех, кто вот тут Саратов был. Ну, все люди. Там Красноярск. Огромное количество городов. Тут Вильнюс и так далее. Вот. Шауляй, да. Санкт-Петербург, ну, в общем, сейчас нам будут показывать и показывать Рига. То есть, к чему я говорю, что мы не можем отказаться от этого. Дело в том, что если нам дано желание постичь устройство мира, как мы управляемся, чего мы должны достичь, свою судьбу, смысл жизни, цель творения, цель своего существования – то есть эти вопросы, они относятся к уровню человек в нас. Мы не можем ими пренебречь. Это не зависит уже от нас. Мы просто будем чувствовать себя депрессивными, вот как все люди на Земле сегодня, более-менее. Но в них это еще депрессия, она не приводит их к четкому обнаружению методики кабалы. А нас уже привели. Так что нам надо помочь им тоже избавиться от депрессии, а иначе нельзя. Или наркотики, или кабала.
Все-таки эго держит до последней минуты. Вот человек последние мгновения практически говорит, все-таки я что-то сделал в этой жизни. Вот я знаю, у меня был друг режиссер, так ему пришлось снимать всякую заказуху, но один фильм он хороший очень сделал. И он когда вот уходил, он сказал, все-таки я сделал вот этот фильм. И так вот не может человек вот так вот уходить и говорить, как бы, знаете.
А я скажу другое. Наш мир конечный. На маленьком земном шарике, с этой маленькой цивилизацией, ничтожной. Что бы вы ни сделали в ней в самой, это все уходит, от этого ничего не остается. Записывается только лишь то, что вы сделали для сближения людей между собой в единую систему, в которой может в будущем раскрыться Творец. Вот эти свойства, эти действия, они остаются. Они содержатся внутри, в системе. И поэтому они навечно и записаны на вас. Все остальное не имеет никакого продолжения в будущем.
То есть, если я хочу сделать хорошее действие, кстати, есть такие постоянно дни в году, да, есть там... Хорошее действие называется. Да. День хороших действий.
Так? Да, хороших дел. Да.
Хороших дел. То вы говорите, что хорошее дело – это когда я влияю на других людей, сближаю их для того, чтобы они поднялись, стали подобными Творцу. Это называется правильное действие, хорошее действие. Все остальное, по вашему мнению, это считают, уходит. Вопрос Татьяны из Норвегии спрашивает. Вы говорили, что в процессе занятий чтение первоисточников прямой свет будет помогать нам. Можно ли это как-то почувствовать или это произойдет внезапно?
Это происходит довольно внезапно. Да. Раскрытие Творца, оно такое вот.
Оно не постепенное?
Есть приближение, отдаление, но когда оно происходит, за мгновение до этого неизвестно.
И что чувствует человек? Что он всех любит? Или что?
Это озарение в разуме, в свойствах, в чувствах, в понимании. Творец постигается не просто в приятном ощущении, а в том, что ты начинаешь видеть вглубь природы, ее систему, ее движение. В этом раскрывается Творец.
То есть это составное такое чувство?
Творец – это система. Это не просто это свойство, но оно свойство мы само постичь не можем. Мы его постигаем через действие системы на нас, через свою интеграцию в эту систему.
Это вызывает в человеке какие-то действия какое-то ему хочется сделать по отношению к другим людям или что?
Человек хочет при этом сделать, определенные действия к другим людям.
То есть ему не хочется забиться там где-то и наоборот там быть одному с этим чувством, так хорошо мне, все. Нет такого?
Я вообще не чувствую такого. Мне трудно тебя понять. Я не чувствую такого движения забиться куда-то в угол и ни с кем не контачить. Существует цель, существует обязанность, поэтому надо один раз взять ее на себя, эту обязанность, и после этого уже не задаваться никакими вопросами, да или нет, буду ли я этим заниматься или нет.
Вопрос Кристины из Минусинска. Получается, что ни в чем нельзя быть уверенным. Чему вы доверяете? На что-то можно положиться?
Ни на что.
Вот все-таки люди хотят эгоистической такой, знаете,
ни на что.
Доказательство.
И пока я эгоист, я на что могу надеяться? Только на то, что мой эгоизм пока еще со мной. Что он мне может дать в духовном пути? Это называется помощь против тебя. То есть постоянно его сопротивление в моем пути, это мне будет обеспечено. Но это хорошо.
Дмитрий из Бердянска спрашивает: при убийстве жизненная сила покидает тело. Получается, ее что-то заставило это сделать, или это решение самой этой силы, и почему решение заключается в выходе из тела?
Мы, товарищи, не можем обсуждать такие вещи. Почему кто-то кого-то убил, где эта программа творения, почему так было, почему маленькие дети умирают несчастные, почему еще что-то происходит. Для этого надо видеть картину творения и понимать предыдущее состояние душ и следующее, будущее состояние душ. Только если ты видишь, так сказать, перспективу, хоть какую-то, только после этого можно вообще судить.
То есть это не от человека зависит, это сила решила покинуть это тело.
Да.
Программа.
Вот Баян из Софии вечный вопрос задает. Почему и самое главное, зачем Творец создал человека несовершенным?
Для того, чтобы человек из своего несовершенства достиг совершенства, и в этом совершенстве стал бы равным Творцу, соединяя в себе все отрицательные свойства, которые Творец создал в нем, и все положительные свойства, которые он достиг при помощи Творца.
Благодаря своей работе, да?
Да, благодаря своей работе. Он достиг.
То есть важен вот этот процесс работы.
Конечно,
да. Тогда он становится
равным. И все усилия, все, что мы проходим, это все необходимо.
А если бы Творец создал его совершенным, то он был бы подавлен, да, Творцом, и все, был бы совершенно.
Он бы был не человеком, это считается животный уровень, а не человеческий.
Его же вопрос тоже из Софии. А что такое страх? И как его игнорировать?
Страх – это ненаполненное желание определенного уровня, которое дает человеку ощущение вот этой ненаполненности, незаполненности. Его можно приглушить медицинскими какими-то средствами, наркотиками, алкоголем и так далее. Но, в общем, это поощряется у каббалистов работать над страхом именно тем, чтобы подниматься выше его. То есть все, что в нас происходит, происходит по наводке Творца. Значит, я должен испытывать это чувство, но не должен в нем оставаться. Как только я его испытал мгновение, этого достаточно. Я уже должен работать так, чтобы искоренить в себе все отрицательные ощущения.
Но это не называется игнорировать его?
Нет, не игнорировать. Преобразовать его в положительное.
Леонид из Красноярска спрашивает в результате наших бесед. Здравствуйте, Раф. Какова цена пути к Творцу? Необходимо время, способность, личные качества. Цена. Какую цену я плачу?
Цена за этот путь, чтобы достичь Творца, она заключается в том, что вы обретаете свободу от своего эгоизма.
Вот тут Елена из Саратова, мы задавали ее вопрос по поводу того, что она завидует тем, кто не занимается. Вот она написала: вот и попала я в депрессию, бросить не могу изучение каббалы и тяжело продолжать.
А это потому, что у вас нет среды правильной. Да, я с вами согласен. Но у вас нет правильной среды. Как только вы обретете правильную среду, то есть вы начнете работать с коллективом, в коллективе решать, в коллективе реализовывать свои движения вперед, вам станет легко. Вам необходима среда. Правильная, хорошая среда.
Вопрос Эрик из Мартиника, из Улкани, из Парижа спрашивают. Вы говорите о качествах Творца, вы можете их перечислить? Каковы качества Творца?
О, нет, ничего проще. Это свойства отдачи и любви.
Все, а список какой-то?
Никакого списка. Ну, никакого это списка.
Нет. Это же не качество, а отдача.
Да как-то нет. Свойства отдачи и любви. Это есть свойство Творца. Ничего больше нет.
Отдача – это что? Отдавать?
Ну вот это тут уже надо думать, постигать, каким образом и что. Отдача – это взаимосвязь, правильная взаимосвязь между другими, как клетки в нашем теле, как органы в нашем теле. Вот возьмите это в качестве примера и представьте себе, что мы должны быть связаны все вместе в одном теле. Мы являемся таким телом. Мы должны быть связаны вместе в одном теле, как его органы.
Okay. Вот Ирина из Кургана спрашивает, почему люди так созданы Творцом, природой, что любят только обаятельных людей и не любят необаятельных? Это как-то связано с корнем и ветвью, но как, не понимаю.
Человек любит наслаждаться от того, что, чем он наслаждается, то к этому он и тянется. Да?
Сандра из России спрашивает, я так подумала, а может у нас у всех просто-напросто расстройство личности? Как понять, где реальность, а где иллюзия?
Нет, где реальность, а где иллюзия, это вы еще не поймете. Это я говорю лично ей. Есть люди, которые уже из тех, кто нас сегодня слышит, находятся на уровне уже близком к постижению правильной реальности. Вы еще нет. Но дело в том, что я вам скажу, товарищи, надо больше слушать наши материалы, больше их читать, больше в них вникать. Они вас изменят поскорее. Я слышу здесь жалобы на то, что у вас почему-то не получается, что вы медленно идете к цели. И у меня тогда вопрос, а что значит медленно или быстро? Вы ускоряете свой путь. Ускорить путь можно только за счет правильного окружения. Смотрите, что пишет об этом Рабаш, Балясулам. Есть раздел специально у нас в интернете о воздействии окружения на человека. Мы не можем этим пренебрегать. Вы должны этим пользоваться. Поэтому, если вы говорите о том, что что-то плохо, так я вам еще раз говорю, плохо только одно. Плохо то, что нет правильного окружения. Укреплять его надо постоянно, не может быть оно хорошим. До самого конца полного исправления вы будете нуждаться только в одном – в укреплении вашего окружения.
Андрей из Барнаула спрашивает, если мы сможем выйти из материи и управлять ей, сможем ли мы тогда управлять своими желаниями вплоть до животных?
Абсолютно всем. Не только будете управлять своими желаниями, управлять своими желаниями и животного, и растительного, и неживого мира. Будете управлять галактиками. Всем, чем угодно. Это все будет подвластно вам.
Тут Мацкевич Марк из Гродно спрашивает, есть ли предел у желания получать, или оно вырастает до размеров Творца?
Желание получать, оно равно Творцу.
То есть оно еще будет расти? Или
оно должно раскрываться все время, пока не достигнет объема Творца, и этот весь объем, он уже будет только в исправленном состоянии. И в этом и заключается конец нашего развития и последнее состояние, наше слияние с Творцом.
Вот Алексей из Москвы спрашивает. Творец есть в каждом из нас, в скобках, 7 миллиардов человек. Постигнуть Творца можно вместе, соединившись вместе. Тогда наши сердца объединятся опять, как было изначально, и мы почувствуем Творца. Два вопроса, он говорит. Первый. Если мы все, 7 миллиардов человек, не сможем объединиться, то мы не сможем постигнуть Творца? Это первый вопрос.
Полностью, абсолютно не сможем.
Не сможем.
Не сможем. Но мы обязаны все равно будем этого достичь. Так что выполнение программы творения не зависит от нас. Это внутри природы. И природа нас к этому гонит. Весь вопрос в том, чтобы идти быстрым путем и легким путем. За счет ускорения нашего развития, за счет привлечения окружающих свойств. За счет того, чтобы мы кооперировались с окружающими нас людьми, то есть клетками. И образовали бы тогда скорее эти общие органы этого общего тела, общей души.
Ну, то есть он дальше продолжает. Второй вопрос. Если всем не обязательно объединяться, то один человек, занимаясь и постигая кабалу, может постигнуть Творца? Или только
группа? Нет, не может.
Не может.
А на чем? Где он проверит, предъявит, раскроет свои свойства отдачи и любви относительно чего или кого. Угу. Относительно Творца, а Творца нет.
То есть должен быть видимый объект.
Вот об этом я и говорил, что Бога нет, Творца нет. Ты его должен построить в связи между собой и товарищами.
Вот Яна спрашивает, если она заботится о близких, друзьях, соседях, это работа на даче, это приближает ее?
Нет. Это ничего не приближает.
Продолжение.
Это просто забота. Творец раскрывается между изучающими кабалу, когда они себя правильно настраивают на то, чтобы поднять друг друга. Да.
Очень близкий был вопрос, Игорь из Черкасса. Когда у меня есть возможность помогать, я радуюсь. Я так понимаю, что моему эгоизму приятно ощущать себя большим и значащим. Это правильное использование эгоизма?
Да. Почему нет? Должен подниматься. Должен радоваться по своему подъему.
То есть, если я понимаю правильно, помощь, она заключается в том, или отдача в том, чтобы я помогал своим товарищам подняться до уровня Творца.
Да.
Какая помощь, она считается отдачей?
Она называется отдачей.
А все остальное, что люди друг другу помогают, это как называется?
Твои соседи там друг другу?
Ничего
не дает. Потому что это работает чистый эгоизм.
А вообще для чего такое явление в мире? Это как бы
ну, для того, чтобы готовить людей к тому, чтобы они начали правильно соединяться между собой. Но не более.
Вопрос из Симферополя. По какой причине, для чего мы должны все время падать, чтобы подняться выше? Александр из Симферополя.
А не падая, мы не мобилизуем новые желания, новые пустоты. Новые объемы пустые, которые можем заполнить затем нашим подъемом, нашим раскрытием Творца. Поэтому необходимо всегда падение, подъем, падение, подъем. Причем глубина падения равна глубине подъема.
Вопрос такой из Москвы. Если бы не было каббалистов, тех, кто притягивает света, то мир не смог бы существовать. Как же мир существовал миллионы лет до первого каббалиста?
Существовал на объеме неживой растительной и животной природы. И только лишь. Для этого не нужны каббалисты. Каббалисты нужны только тогда, когда человечеству надо уже исправлять себя. Разумно исправлять себя. Не в животном виде, не на животном уровне, а на человеческом. Там, где человек начинает от себя прилагать усилия к исправлению, а не подгоняемый палкой природы.
Из Ялты спрашивает Катерина, а как быть, если практически ничего не хочется? Того, что хотят остальные? Куда-то ходить, как-то себя развлекать, все это кажется бессмысленным.
Ну, я вас вполне понимаю. А зачем? Не должны вы себя заставлять этого делать. А что толку?
А мое окружение, оно продолжает, начинает давить на меня, косо смотреть, начинает винить, что все мои занятия виноваты каббалой.
Ну, это зря она, может быть, она им рассказала. Пускай скажет, что она увлеклась там чем-то другим.
Влюбилась,
да. Там или занимается чем-то, хобби каким-то.
Блиц или еще есть у нас время?
Еще есть пару минут.
Марк спрашивает, мое «я», мое желание получать, просто чувствует желание получать физического тела, как свои?
Мое желание получать – это то, что я хочу. Что вы не крутитесь в этом?
И не мы крутимся.
Мое желание получать – это то, что я хочу.
Ну да.
А физическое тело?
Физическое тело – это животное мое. То, что оно хочет. Иногда я выражаю свои... Иногда я ощущаю свои желания через физическое тело. Иногда я ощущаю свои желания через более внутреннее свое тело. То есть, когда, допустим, к знаниям, к славе, к богатству. Физическое тело мое ощущает только три вида желания. Это пища, секс, семья. Это животные желания человека. А затем следует желание человека уже не животного уровня, а человеческого уровня. Не духовного, а человеческого. Это богатство, слава, власть.
И знания.
А дальше еще какое?
Все. А дальше уже духовные потребности человека. Это уже к подобию Творцу.
Можно выяснение тогда? Я, мое понятно, с гордыней, с эгоизмом. Тогда. Что такое я по-настоящему? Я вот, с вашей точки зрения, каббалистическое.
Желание насладиться.
Тоже желание насладиться.
Конечно.
Только в этом случае...
Оно только разное на разных уровнях. Или я желаю пищу, или секс, или семью, или власть, или богатство, или знания.
А можно без тела достичь духовного, раскрыть Творца?
А что значит без тела?
Без тела. Зачем тела? Если тела только даны для того, чтобы удовлетворить эти три всего.
Нет, а как же без тела я буду начинать работать с другими?
А, так тело надо, чтобы...
Мы же должны касаться друг друга, мы даже должны общаться друг с другом. Весь наш мир построен именно исходя из этого, изначального и конечного состояния нашего пути. Ничего случайного нет.
Ну, вообще...
Вы смотрите на мир, как на уже какую-то заданность. А я смотрю не так. Сначала была цель творения. Исходя из этой цели, сделалось начало творения. Конечная цель Творца сначала была. Вот я рисую на том же рисунке. Вот конечная цель Творца. Привести человека к тому, чтобы стал подобным ему. Но остался одновременно, остался и самостоятельным. Значит, для этого человек тут должен состоять из минуса и из плюса одновременно. Одновременно. Как это сделать? Поэтому задан был изначально эгоизм, который противоположен Творцу. Эгоизм противоположен Творцу. И он должен развиться в себе противоположное. То есть минус эгоистически все время растет, а человек, кроме этого, еще и из точки делает плюс. Но вначале эта точка определяется, конечная, чего хочет Творец. И потом он понимает, что он должен создать эгоизм. И затем, что происходит с этим эгоизмом, какие эволюции в течение пути. Третья часть. Вот так это делается.
У нас осталось совсем пару минут.
Поэтому сказано, начало, конец пути в его начале. Да.
У нас осталось пару минут на блиц, много самых разных вопросов. Только одно напоминание, что запись на курс «Зима 2016» скоро заканчивается. Мы уже прошли половину семестра, поэтому все, кто хотят успеть на этот семестр, записывайтесь. Скоро начнется новый. А у нас блиц такой. Ирина из Днепропетровска спрашивает. Уважаемый учитель, подскажите, пожалуйста, как мне сделать так, чтобы муж со своими ночными уроками не мешал мне спать по ночам?
А как, что он мешает вам спать? Он что, в кровати, в спальне...
На полную мощь.
Изучает кабалу. Приглашает туда, может, свою группу еще. Я не знаю. Надо сделать так, чтобы не мешал. Может быть, он просто мешает вам тем, что он занимается. Так сказать, вам хочется, чтобы он спал рядом с вами все время. Ну, ничего не могу сделать.
Александр из Симферополя. Зачем и для чего нужен Творцу совершенный компаньон? Ведь он сам совершенство.
Поэтому для того, чтобы проявить свое совершенство... Он должен создать нечто совершенное.
Юрий из Бердянска. Я считаю, что удостоился чести иметь прямую связь с высшими силами. Почему при этом я перестал считаться с мнением других? Порой, в том числе и с вашим.
Ну, потому что удостоился какой-то чести. Не знаю.
Елена из Чикаго. Каков механизм управления Вселенной на земном человеческом уровне? Что лично мне нужно для этого сделать? Значит ли это, что нетрудно быть Богом?
Нетрудно быть Богом, если вы начинаете обретать его свойства отдачи и любви ко всем видам творения, ко всем уровням творения, то нисколько не сложно все остальное. Вы становитесь равным Творцу, его партнером.
Традиционный вопрос, Юлия. Вы говорите, что Творец хороший, но почему тогда мы страдаем? Где здесь доброта?
Никто нам не сказал, что Творец хорош. Творец хорош – это в конце исправления. А сейчас нет. Родители, которые заставляют ребенка учиться, они воспринимаются им как злые, как просто ужасные. Так и мы воспринимаем Творца.
Еще традиционный вопрос из Софии. Если Творец создал нас, чтобы насладить, то кто создал его?
Это уже не вопрос. Это уже не вопрос. Потому что так вы можете всегда говорить, знаете, как...
Яйцо и курица.
Да.
Светлана спрашивает, бывает ли такое падение, из которого не подняться?
Бывает падение, из которого человек не может подняться сам, поднимает его Творец.
И вот такой вопрос Наталья. Мне кажется совершенно невероятно за одну жизнь приблизиться хоть на небольшой уровень к Творцу. Это такая непостижимая, тяжелейшая работа. Ну, иногда просто опускаются руки. Как быть?
Только лишь с помощью окружения правильного. Больше никак. Я хочу еще раз вас предупредить. Те, кто сидят одни, и у них нет даже одного товарища, с которым бы они вместе занимались, те люди напрасно сидят и ждут. у них ничего не получится. То есть вы правильно все равно занимаетесь, изучаете каббалу. Это все когда-то это даст свои плоды. Но если вы хотите нормально, быстро двигаться правильным методом, вы обязаны делать это в правильной группе, в правильном сочетании между собой. Обязательно найдите себе хотя бы одного партнера.
Ну, виртуальная может быть связь?
Может быть, виртуальная связь, да.
Ну, все, пожелания на неделю.
Пожелания. Записывайтесь на кампус, начинайте заниматься. До следующей недели. До свидания.
До свидания.